И будем размышлять и слушать. Попросим Господа, чтобы Он нам сегодня просто то, что нам нужно получить, чтобы Он вложил в наш разум и в наше сердце. Я сегодня хотела бы поговорить о силе. О силе. О том, как видит наш Бог силу. Знаете, человеческое понимание несколько отличается от понимания, которое имеет Господь о силе. В Писании сказано, сила свершается в немощи. И вы знаете, если бы просто в какую-то комнату или помещение для человека, может быть, обывателя, который не есть верующий, если бы вошли двое, и один из них физически был бы очень такой представительный мужчина, да, и ростом немалым, и вошла бы маленькая старушка, наверное, человек сказал бы, что, конечно, этот молодой человек, он намного сильнее. Но вы знаете, совсем не так у Бога. И тогда, когда должен был помазаться царь Израиля, то почему-то пророк подумал, что самый рослый из всех сыновей, из всех братьев Давида, да, он должен быть царем. И Господь сказал, что Бог не смотрит на внешность. Мы знаем, что в цари над Израилем был помазан в дальнейшем вообще Давид, который, в принципе, был совершенно как бы незначительного роста, незначительной внешности. Я сегодня хотела бы говорить об одном признаке силы, который описан в послании Римлянам 15 глава с 1 стиха. Давайте мы все с вами откроем и прочитаем следующие строки. Римлянам 15 глава с 1 стиха. Оказывается, наша с вами сила может провериться нашим отношением к некоторым, нескольким категориям людей. Да? И давайте мы открываем сейчас Писание. Так вот, возвращаясь к картинке взрослого сильного человека, молодого человека, наполненного, может быть, физической статью, и маленькой бабушки-старушки. Вы знаете, человек, который непримечателен внешне, может иметь очень сильный дух. И, как правило, в концентрационных лагерях фашистских выживали люди, не те, которые были физически, может быть, здоровыми, оттренированными, но те люди, которые имели внутри сильный дух. И вы знаете, ничего не имеет значения, как таковой наш, знаете, рост или, может быть, внешность представительная, если внутри человека дух, который не может выдержать испытаний, который не может выдержать искушений, который, может быть, по любому поводу, когда происходит какой-то конфликт или происходит, может быть, даже трагедия в жизни, он сдается, он кричит, он раздражается, он не может контролировать свои эмоции. То есть внешность человека ничего совершенно не говорит о силе человека. И вы знаете, наша сила духовная, внутренняя, она формируется несколькими принципами. И вот сегодня я хочу поговорить о некоторых из них. Итак, Римлянам 15 глава с 1 стиха. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». И мы дальше потом будем читать следующие стихи. Ну, давайте третий. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Вы знаете, я верю, что это есть признак силы, который описан в Писании, в Слове Божьем. И это не значит, как много я могу сделать, но это значит, как много я могу перенести слабости других. И вы знаете, слабости других можно разделить на несколько категорий. И в принципе мы знаем, что мнение мира и мнение даже в мире есть социальные организации, благотворительные организации. Но, как правило, человек, который немощный, который, может быть, инвалид, он рассматривается как слабый, да? И мы знаем, что тот же самый Адольф Гитлер, одной из теорий его было уничтожить людей психически больных, ментально больных, инвалидов и таким образом очистить нацию. То есть все народности, которые малочисленные, все, которые не представляли для него ценности, цыгане и так далее, они должны были быть уничтожены. Но мы знаем, что совершенно противоположное отношение у христиан. Мы знаем, что христиане очень часто, и в принципе христиане начинали госпиталя, христиане начинали именно такие дома, где уже люди умирали, были в предсмертном состоянии. Христиане, они заботятся о прокаженных, да, продолжая делать то, что делал Иисус Христос. То есть именно немощные и слабые, они проверяют наше отношение, нашу любовь, наше терпение. И вы знаете, на самом деле мир, он действительно катится сейчас к своему концу, и мы видим с вами, что все понятия, они просто перекручены, да? То есть пытаются преподнести, что аборт – это нормальное явление. И самое немощное, самое бессильное, то дитя, которое не может сказать в свою защиту ничего, оно не признается человеком. Оно стоит под угрозой убийства, потому что не считают, что это есть человеческое, именно человек с чувствами, с душой. Да? И мы видим, что по этому пути мир идет. Мы видим, как отношение мира меняется к тому, чтобы узаконить автаназию, да? Чтобы, может быть, дети, которые рождены с какими-то дефектами, чтобы их, может быть, какое-то время там держать, если нету никакой надежды уничтожать. И был даже в Калифорнии такое разбирательство, когда родители перестали кормить своего ребенка, который, в принципе, был очень сильный, у него был дефект развития. То есть совсем недавно как бы очень большие дискуссии идут о том, когда человек находится в коме, отключать его или нет. Да? Но совсем недавно была такая информация, что человек, женщина, пролежавшая 5 лет в коме, она пришла в сознание. То есть имеем ли мы право вообще, и, конечно же, как христиане, мы не имеем права человека лишать жизни, но мир по-другому относится к этому. И вот одна из категорий, которая проверяет нас, на наше терпение, на нашу любовь, именно слабые люди. Но не только слабые физически, но люди слабые и духовно. И вы знаете, как очень часто мы приходим в церковь, познаем какую-то истину, и вдруг у нас открываются глаза. Мы видим, как несовершенны наши братья и сестры. Они начинают нас раздражать, они начинают нас просто заводить. Мы понимаем, что совсем они не так себя ведут, как они должны вести себя, как верующие люди. То есть и в нас поднимается вот эта волна раздражения. И вы знаете, я хочу сказать, что на самом деле очень часто таковые люди, они нужны нам больше даже, чем мы им. Потому что такие люди, которые, может быть, духовно не совсем совершенны, физически не совсем совершенны, они помогают нам меняться, они помогают нам расти, они помогают действительно нам являть любовь этому миру. Вы знаете, я вожу своего малыша в центр, где с ним занимается логопед. И в этом центре очень часто я вижу деток, даже взрослых, которые приводят на колясочках, колясочников, инвалидов, парализованных частично. Там есть физиотерапия, и с ними занимаются, с ними делают различные упражнения. И знаете, что примечательно? Мне кажется, этот центр держат христиане, потому что там очень много таких высказываний христианских на стенах. И мне понравилось одно высказывание, очень сильное, которое как бы обращено от человека, который инвалид, который, может быть, ментально не все понимает, который, может быть, физически не совсем обычный. Но там сказано такое высказывание, что «я дам тебе, чтобы ты научился любить. Я дам тебе, чтобы ты научился терпению. Тогда, когда я не смогу тебе объяснить, что я хочу, тогда, когда мне нужна будет поддержка даже в самых элементарных каких-то вещах, ты будешь учиться любить». Ты будешь возрастать духовно. И вот вы знаете, такие люди, хоть духовно, может быть, слабые, хоть физически, они нужны. Говорят часто, почему Господь допускает, значит, присутствие таких людей, которые, может быть, даже рождаются с каким-то нарушением, да? Они нужны, потому что они оттачивают нас, они наше сердце делают мягче. И я хочу сказать, что на самом деле Иисус Христос, вот Он являл эту любовь. Я поставила на Facebook, сейчас идет в кинотеатрах фильм, я всем рекомендую сходить. Называется «Risen», «Воскресший». Кто смотрел этот фильм? Никто не ходил еще. Сходите, замечательный фильм. И вот там просто, знаете, такая картина показана, когда Иисус Христос, уже после того, как Он воскрес, Он был с учениками, и там они были возле Галилейского моря, небольшая деревня, там как бы стоят дома. И вдруг страшный крик в этой деревне, все кричат и гонят кого-то, и гонят, просто несутся и плюют, и с палками, как будто какое-то страшное животное зашло в эту деревню. И потом показывают, что это в страшных лохмотьях прокаженный мужчина, у которого вообще не разобрать, этот опухший нос, это все просто изъедено проказой, руки перевязаны этими грязными тряпками, этот просто половина носа. И вы понимаете, вот показан Иисус, Он встает от учеников, Он кушал с ними, да, Он берет одну рыбку, и Он идет к нему. А люди кричат, а люди плюют, а люди бьют Его палками, потому что по закону Израиля нельзя было прокаженному приходить в этот поселок, вообще к людям прикасаться. И вот Он имел смелость туда зайти. Иисус подходит, и тот сидит и плачет на земле, Он его обнимает вот так вот сильно, дает ему эту рыбу. И, ну, скорее всего, что он молился за исцеление. И он встает и уходит, и потом оборачивается на учеников, и все ученики видят, что у него совершенно чистое лицо. Вы понимаете, вот эти люди, когда мы называем себя христианами, но когда мы, в принципе, не соприкасаемся со слабыми людьми, может быть, с людьми, которые действительно не имеют столько знаний, может быть, люди, которые не имеют, ну, не совсем христиане, может быть, люди, которые нуждаются в постоянной помощи. Нас часто это раздражает, и нам, знаете, кажется, ну, уже этому человеку свидетельствовал и один раз, и второй раз, и третий раз, и молился уже, и книжек ему надавал уже, и проповеди ему принес, а человек не меняется. А человек сидит в своем. Вы знаете, такая просто зарисовка. Одна многодетная мама пришла в церковь со своими детками. У нее там 10-12 детей. И один мальчик постоянно подходит во время собрания и спрашивает что-то. Раз, второй, третий, четвертый, пятый. И рядом сидит человек и говорит: послушайте, он уже седьмой раз вам задал один и тот же вопрос. Мама улыбнулась, говорит: ну что ж, значит, шесть раз до этого он не понимал. Мы не знаем глубину, просто, знаете, проблем. Мы не знаем глубину, может быть, отверженности, глубину проклятий, глубину просто переживаний человека, который приходит в общение с нами. И мы думаем, мы по своей мерке меряем, что мы, сунув ему молитву покаяния, сказав, что он грешник, и как бы заставив его повторить, что он моментально все поймет и изменится. Это было бы очень хорошо, но, к сожалению, так не случается. И поэтому я хочу сказать, что когда мы пытаемся устранить просто человеческую несостоятельность или игнорировать, или мы раздражаемся, это не говорит о том, что мы сильны с вами. Это еще не говорит о том, что в нашем сердце действует действительно во всей полноте Христова любовь. Но нам надо к этому стремиться. Следующая категория людей, с которыми приходится нам сталкиваться, и которые могут вызывать в нас, как можно сказать, просто гнев, может быть, злость, да, иногда несогласие, даже обиду на Бога и так далее. Это люди, которые, может быть, люди власти, люди, которые злые, люди, которые не понимают нас, не понимают нашу веру. И очень часто у нас вместо того, чтобы, знаете, может быть, их гнев, их злость, их ненависть, покрыть это любовью, смирением, у нас возникает такая же реакция, как у них. Вы знаете, это никогда не приносит плода. И если мы с вами посмотрим Ветхий Завет, мы вспомним с вами Иосифа. Иосиф, который был, в принципе, не приносил никому никакого вреда, поделился со своими братьями, и мы знаем, что братья его продали в рабство, и потом мы видим, как Иосиф был оболган в доме Потифара, когда его опять заключили в тюрьму. И мы знаем, что все это было незаслуженно. В определенный момент Иосиф мог вообще взбунтоваться и сказать: «Господь, я в Тебя всегда верил, я всегда Тебе доверял. Почему эти гадкие люди, они просто против меня вот такое все устраивают? За что?» Вы понимаете? И этот бунт, он мог подняться в нем запросто, но этого не произошло. Когда мы читали вот эти стихи, мы сильные должны сносить немощи бессильных, я хочу сказать, что в английском переводе там сказано, мы должны сносить, мы должны нести слабых. Так вот, я хочу сказать, человек, который, может быть, даже наполнен властью, наполнен злостью, и, как ему кажется, он сильный человек, он может быть совершенно слабым духовно. Это то, о чем я говорила в начале. И такого человека надо нести. Ему бесполезно что-то доказывать, ему бесполезно что-то оправдываться, его нужно только нести с молитвой. И точно так же Давид, колоссальный пример Давида, да? Давид знал, что его уже помазали на царство, он знал, что он ничего не сделал Саулу, он никоим образом никогда не желал ему зла. И Саул его просто гонял, Саул хотел его уничтожить, Саул завидовал его популярности, и мы видим позицию Саула. Тогда, когда была возможность пригвоздить Саула копьем, когда слуги Давидовы сказали: «Сейчас мы с ним расправимся и просто эту проблему решим раз и навсегда». Мы видим милость Давида, мы видим отношение Давида, и он говорит: не трогайте, это помазанник Божий. Но он хочет тебя убить, он несколько раз пытался это сделать. Реши эту проблему сейчас, Давид, ведь это справедливо будет. Нет, Давид остается вот в этом состоянии, и в этом есть его сила. В этом есть его сила, сила в его милости, в его прощении, почитание царя, как он еще тогда на то время Саул был. То есть Саул знал, что такое быть действительно сильным человеком. Давид знал, что такое быть сильным человеком. И вы знаете, когда мы живем с вами, угождая Богу, мы не будем поступать, как этот мир, и наши действия будут миру непонятны, да? Точно так, как, может быть, непонятен был ответ Давида его слугам, точно так же наше отношение к людям, которые, может быть, гневятся на нас, злятся, может быть, нас проклинают, не принимают, которые, может быть, угнетают нас каким-то образом. Мир этого не будет понимать. Но Господь именно говорит, что мы должны прощать врагов, мы должны прощать тех, кто гонит нас, благословлять этих людей. И вы знаете, я хочу сказать, что Очень часто мы не хотим смириться под волю Божью. И когда у нас возникает вот этот внутренний бунт, да, а почему так? А почему я должен соприкасаться с этими людьми? А почему я должен поступить так, да? Почему я не должен поступить по своему желанию? Это как раз, когда идет конфликт воли моей человеческой и воли Божьей. И человек думает: я сделаю то, что мне нравится, но Господь говорит: нет, сделай другое. И когда происходит вот это вот столкновение, это тоже нам проверка – смириться, подчиниться воле Божьей, да, или же оставаться вот в этом бунтарском таком состоянии. Давайте мы откроем с вами Колоссянам 3:12-14. Колоссянам 3:12-14. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные, в милосердие, в благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы, так и вы». Вы знаете, когда мы читали «Римлянам», там было сказано следующее, что мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Запомните такую вещь, что если мы угождаем, продолжаем угождать себе, Богу нет в этом никакой пользы. Когда мы любим себя, когда мы считаемся со своим мнением, Господь говорит: не себе угождайте, угождайте и служите другим людям, угождайте Богу. То есть получается, что вот это выражение «отвергни себя, возьми свой крест» – это не есть наш неверующий муж или неверующая жена, это не есть проблемы с детьми, это не есть какая-то болезнь, но твой крест ежедневно, сказано, бери его, твой крест ежедневно посвящать жизнь Господу. Твой крест – это такое отношение, которое было у Иисуса в Гефсиманском саду. «Не моя воля будет, но Твоя, Господь. Покажи, где Ты меня видишь». То есть ежедневно мы просто сораспинаемся с Господом. Ежедневно мы посвящаем заново Ему нашу жизнь, и мы говорим: «Господь, веди меня туда, куда Ты хочешь меня вести». То есть наш крест – это там, где умирает наша воля. И когда мы позволяем воле Божьей работать в нашей жизни, мы должны просто похоронить очень часто наши желания, наши мнения и полностью открыться Господу. И смотрите, когда раз за разом мы будем проходить вот эту вот борьбу, когда раз за разом мы будем смиряться, когда мы будем искать Божьего лица, когда мы будем учиться сносить немощи, может быть, наших ближних, слабых людей в церкви, когда мы будем одерживать победу, не будем раздражаться, научимся служить тем, кто недостоин, тем, кто не может отплатить, тем, кто не может нас вознаградить, может быть, и никогда не скажет спасибо, тогда это будет действительно благословение, тогда это будет правильные наши поступки, тогда это будет то, что действительно приятно Господу. Поэтому, как сказано в Римлянам 15, каждый из нас должен угождать ближнему. Не себе угождать, но ближнему. И, вы знаете, очень интересную проверку можно сделать. Знаете, такой был президент Уинстон Черчилль, да? И вот однажды он поехал на круиз морской, но он не поехал круизными линиями Великобритании, а поехал итальянскими, да? И его спросили: почему вы, президент, не поехали на круизной линии своей страны? Он сказал: первое, итальянцы хорошо готовят, второе, у них очень хороший сервис, и третье, у них нету этих надписей, которые на всех наших кораблях: женщины и дети идут первыми. Казалось бы, президент страны, но такое мнение, он хочет быть первым, да? И я хочу сказать, что очень интересный тест, каждый может его себе задать и проверить. Когда куда-то формируется очередь, каким ты стоишь? Первым? Или, может быть, ты приходишь и уступаешь место, чтобы там прошли, может быть, женщины, пожилые, дети и так далее. Когда у нас есть какая-то возможность, знаете, что-то взять, что-то иметь, да, мы бежим к этому первые. Когда мы делаем фотографии общие, где мы стоим вообще, на переднем плане, или мы уступаем место тем, кто может быть поменьше, постарше, пониже. То есть вот эти маленькие элементарные вещи, они на самом деле проверяют наши отношения. И знаете, христиане на самом деле, они должны действительно учиться носить других, уступать другим, да? И Филиппийцам 2, 3, 4. Давайте сегодня почитаем стихи. То есть ищем ли мы благо для других людей? Или наше благо, оно заключается только внутри нас и внутри нашей семьи? Господь, дай мне это, дай мне то, благослови мою семью, моих детей. Ищем ли мы благо для других? Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. И четвертый стих. Четвертый. Не о себе только каждый заботься, но о ком? Каждый и о других. Окей, давайте откроем Галатам 6:2. Галатам 6:2. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. И тут же 9-10 стих Галатам. Галатам 6:9-10. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче кому? Своим». По вере, наипаче своим по вере. Поэтому, когда мы видим слабых людей, в вере, может быть, духовно, в нашей церкви, это, может быть, люди, которым нужна просто поддержка, может быть, материальная, может быть, ободрение какое-то, наипаче своим по вере. Потому что мы есть действительно семья, семья, которая скреплена кровью Иисуса Христа. Вы знаете, в Писании есть такие слова. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И вот у меня такой вопрос. Что значит Дух Христов? Дух Христов – это Святой Дух, правда? И мы очень часто говорим, что Святой Дух, он как джентльмен. Он такой нежный, он такой чуткий, он такой кроткий. И на самом деле, когда очень часто мы что-то требуем у Бога, даже если мы это подкрепляем обетованиями, это совершенно не обязательно, что Бог тебе это даст. Но мы строго уверены, да, действительно, у нас есть права в Господе иметь мир, иметь благословение. Но очень часто Господь хочет действительно формировать в нас вот этот Дух Христов. Дух Христов, который кроткий, мягкий, смиренный Дух, которого нам очень с вами недостает, и мне особенно. Поэтому не надменный, не самоутверждающийся, не гордый, не тот, который трясет небо постоянно, да, но Господь хочет видеть в нас действительно свои чувствования, Дух Христов. И вы знаете, в Духе Христовом не заложены предъявления на какие-то права вообще. Ведь Иисус, да, до воплощения в человеке, Он был претворение всего, да, Он был с Богом Отцом, и в принципе, вдруг Иисусу Христу, не вдруг, конечно, Он знал, Ему нужно идти на эту Голгофу, и в Нем идут борения, и Он мог, знаете, где-то взбунтоваться и предъявить права и сказать: «Папа, ну что за дела вообще? За что? Чего? Как? Почему я должен туда идти?» Да? У Него было борение, но Он в конце сказал: «Да не моя воля будет, но твоя». Права всегда предъявляет Люцифер, сатана, он спорит, он предъявляет, он захватывает власть, он забунтил, да, мы знаем всю эту историю, что ему не понравилось, да, что Бог, он превыше всего, и он захотел славы себе. И очень часто мы говорим: у тебя есть право на это, ты можешь требовать у Господа, просто вот проси у Него, вот просто тряси небо. И вы знаете, это просто иногда, ну вот, я внутренне содрогаюсь от этого. Потому что я понимаю, да этому человеку не трясти небо надо. Ему нужно развязать узел тут и там, и просто смириться в каких-то обстоятельствах. Просто, может быть, успокоиться где-то, да, но не требовать, не трясти Господа. И поэтому, когда мы говорим: «Хочу, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа твоя», мы должны понимать, что на самом деле духовный уровень наш высокий не зависит ни от здравствия, ни от процветания, а как раз зависит от того, как мы проходим какие-то тяжелые ситуации, как мы сносим немощи слабых людей, как мы сносим, может быть, где-то издевательства сильных мира сего, да? Как мы относимся к людям, которые, может быть, другого бы сказал уже: «Да уже оставь его в покое, ну сколько можно», а мы его все равно несем в молитве. Вот в этом духовный рост и в этом духовная сила. И в Писании сказано, смотрите, об Иисусе, да? Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. В американском новом переводе сказано так: он не почитал равенство Богу, то есть не считал равенство Богу чем-либо таким, что нужно захватывать, да, что нужно возмущаться. Это то, о чем я говорила. Иисус, он действительно наравне с Богом Отцом, но он не оспаривал Божью волю, и он не оспаривал тот путь, который ему нужно пройти. А вот именно Люцифер, который стал сатаной, он не был по праву равен с Богом, но он захотел захватить это право, и он пал. Поэтому вот эти многочисленные примеры Давида, Иова, Иосифа, они все нам говорят о том, что эти люди, они действительно достигли каких-то высот и в духовном мире, и даже в физическом, только потому, что когда против них выступали люди, может быть, сильные этого мира, но духовно совершенно слабые и немощные, они прощали их, они миловали их, и они продолжали доверять Господу. И таким образом Господь формировал их. Поэтому чудеса и знамения, и разные эти вещи – это очень классно, это приятно. Но на самом деле, что признаком нашего духовного роста – это должен быть Дух Христов, это должен быть разум Христов, это должны быть эмоции наши, которые, они изменились, да, и которые действительно будут показывать этому миру, что в нас живет Господь. И вы знаете, как я уже говорила, что человек силы, который определяется этим миром, и человек силы, который у Господа, он совершенно разный. И вы знаете, может быть, иногда нам нужно учиться отступать и отдавать, потому что, приведу даже небольшой такой пример. Одна женщина, она организовала для арабских женщин на Востоке служение. Она открыла просто свой дом для них, она миссионерка. И эти женщины, она долго молилась, эти женщины стали приходить, изливать ей просто свое сердце, стали каяться, да, стали получать крещение Духом Святым, стал Господь им открываться. И пошло такое пробуждение, да. Но это все было в тайне, конечно, мужья им не разрешали это делать. И вот смотрите, дьявол очень часто, он даже через наших братьев, сестер, он делает такие препятствия. Пришел служитель, который уже давно служил в этом городе, и который, как говорится, знаете, уже там был какое-то время миссионер, как просто, знаете, христианская мафия такая. Он сказал: «Кто ты такая, что ты сюда приехала, и ты перебиваешь мое служение в этом городе?» И эта женщина, она американка была, или я не знаю кто, но факт то, что она просто смирилась. Она сказала: «Хорошо, если ты так хочешь, хорошо, я как бы, ну, перестану открывать просто свой дом, и как бы ты можешь взять этих женщин к себе». Но дело в том, что это служение никуда у него не пошло. Во-первых, женщины не так открыты к мужчине, да, служителю, и постепенно все, кто отдал свое сердце Господу, эти женщины все потерялись. Но вы знаете, интересно, что Бог смотрит на наше сердце. И Бог видел вот эту вот ее как бы гибкость, податливость, смирение, что она не отстаивала и не говорила: «Да посмотри, сколько у меня покаялось уже арабских женщин». Нет, она это отдала. И что получилось, что даже тогда, когда ее двери дома закрылись для этих женщин, Господь стал приводить, там стояли войска там НАТО, Англии, Америки, Господь стал приводить просто, это был как уже молитвенный дом, получается, солдат, которые приходили, отдавали свое сердце Господу, и солдаты, и офицеры, и в этом доме все равно шло пробуждение. Вы понимаете, если Господь нас к чему-то призывает, и если даже, как говорится, Он закроет где-то дверь, да, или люди закроют какими-то своими намерениями, Он, смотря на наше сердце, Он откроет нам другое служение. Он обязательно даст возможность, чтобы просто все, что мы имеем внутри нас, Божья любовь, Дух Святой, чтобы это все служило другим людям. Поэтому мы должны иметь в себе вот эту готовность повиноваться, готовность действительно отпустить, может быть, какие-то вещи. Когда мы с вами читаем про Авраама, мы знаем, что его действительно называют отцом веры. Мы вспоминаем, что Бог ему сказал: помните, выйди из родства своего. А кто помнит, кого из родственников он все-таки не оставил и взял с собой? Отца и Лота, да? Говорил ему Бог это делать? Не говорил. И вы знаете, это была проблема. Это была проблема, потому что на самом деле он не захотел папу оставить. Ну и как бы можно сказать, хороший сын, да? Но Бог ему сказал оставить родство, да? И мы знаем, что точно так же Лот, его племянник, он его взял с собой. И потом это была большая проблема с Содомом, с Гоморой. И, в принципе, мог и Авраам даже погибнуть. Но мы видим, что он взял папу, да? И это не потому, что неправильно служить нашим родным. Нашим родным нужно служить. Но Бог ему этого не говорил делать. И это то, что он взял отца с собой, он не мог войти в Ханаан, пока с ним был отец. Да? И вот Стефан, когда говорил в 7 главе Деяний апостола, он говорил, по смерти отца его переселил его Бог в сию землю. То есть, получается, пока отец не умер, он не мог войти в обетованную землю. Точно такая же ситуация с Лотом. Но мы видим постоянно у Авраама, какое было состояние сердца. Когда пошла дискуссия о том, что когда стали спорить их пастухи, когда пошел конфликт, мы видим, что Авраам, хоть он был и старше, хоть Бог ему открыл благословение, он не настаивал на хорошей земле или не говорил, что по праву это должно мне принадлежать. Но что он сказал Лоту? Лот, ты можешь сделать свой выбор. Если ты пойдешь направо, я пойду налево. Если ты пойдешь налево, я пойду направо. Он уступил. И вы знаете, нам так не хватает вот этого. И мы знаем, что глаз Лота пал на благодатные земли возле Содома и Гоморры. И в конце концов уже Лот оказался в Содоме. И мы знаем, как печально закончилась история семьи Лота. Да? То есть он избрал и постепенно перешел в этот Содом, да, он избрал эту землю, но на самом деле, опять-таки, Авраам вывел папу, вывел Лота, и вот как бы в кавычках, скажем так, такой, знаете, папочка, да, не то, что я что-то говорю против отца, нет, но это может быть что угодно. Человек тащит за собой свою занятость, свою работу, может быть, даже как бы какие-то вещи, которые его отвлекают от Господа. И Господь на самом деле не говорит ему это делать. Он говорит, доверяй мне, иди за мной. Но очень часто вот этот вот багаж, да, просто какой-нибудь, как в этом случае, конечно же, это было, они поклонялись, они были язычники. И вот это наследие, оно просто не входило в жизнь Авраама до тех пор, пока просто умер отец, пока не разобрались с Лотом и так далее. И смотрите, точно так же мы видим, что Исаак и Измаил. Исаак и Измаил, да, долгожданный Исаак, который родился, и насколько было тяжело Аврааму принести его в жертву Господу. Но мы видим вот это вот смирение и доверие Богу, когда он даже своим слугам говорит, мы пойдем с Исааком на гору, да, мы принесем жертву и мы вернемся. А ведь он уже знал тогда, что Исаака нужно будет принести в жертву Богу. Но он настолько верил Господу, что Господь будет силен его воскресить из мертвых. То есть вот это вот, знаете, самое дорогое, самое любимое, если мы способны его отдать, если мы способны довериться Богу, то Бог это приумножит. И тогда, когда действительно вера была проверена Авраама, тогда Господь еще и еще подтвердил ему, что все эти земли даю тебе. То есть все твое наследие, оно принадлежит тебе, оно будет бесчисленно, как песок морской. Поэтому очень часто нам нужно понимать, что один из признаков силы, смирения, повиновения Господу – это когда мы можем отпустить, когда мы можем отпустить то, что нас удерживает. И Господь так будет поступать с нами, пока мы не уступаем и продолжаем говорить «это мое, я не отпущу это», мы не видим даже то, что Бог для нас приготовил. Мы не можем это увидеть, да? А когда у нас повинующийся дух, когда у нас открытый дух, это не дух хватания себе, не дух того, чтобы удержать, тогда мы действительно можем уступить, можем отдать, и Господь показывает намного больше, что Он имеет для нашей жизни. И, конечно же, эта проверка идет нашей веры. Смотрите, в Писании сказано, что пока зерно не упадет в землю, да, пока оно не умрет, оно не принесет плода, да? Истина, 12:24 Иоанна, истина, говорю вам, Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Вы знаете, я часто думала, что это относится к Иисусу Христу, к Его смерти, но на самом деле это не только говорится о Нем, но это говорится обо всем угодно, о нашем таланте, о нашем служении, о том чем-то драгоценном, что мы имеем. То есть мы должны иметь способность это отдавать. Очень часто человек, который имеет талант помазания, он на самом деле не может вот ощутить это счастье и радость в жизни, пока он не начнет это отдавать. И даже все люди, которые артисты, музыканты, они понимают, что когда их талант остается внутри них, они не чувствуют удовлетворения, даже человеческого. Да? Но Господь эти таланты дал, и Господь хочет, чтобы эти таланты действительно служили во славу Его. Поэтому, знаете, на самом деле, если мы что-то имеем, какое-то знание, если мы имеем какие-то откровения, какие-то дары, да, может быть, приятно осознавать, что оно есть в нашей жизни, но если мы все это держим, это всего лишь маленькое зернышко, которое не дает роста, да. И поэтому нужно уронить его, нужно, может быть, отдать его, похоронить, да, как в Писании сказано. После этого мы, когда уже этим не будем владеть, оно действительно будет приносить плод. Также я хотела сказать, что если мы говорим о силе, если мы говорим о возможности вообще смиряться, быть гибким, любить и миловать, и носить немощных, да, я хочу сказать также о том, что мы научиться ценить нашу жизнь, ценить время, которое дал Господь. В 89-м псалме сказано: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». То есть научи нас использовать просто время, которое ты нам дал, Господь, да? И вы знаете, вот это вот то, что впечатляет меня в Иисусе, потому что на самом деле Иисус, мы не видим Его, чтобы Он когда-то куда-то спешил. Мы не видим, что Он, знаете, где-то был сильно занят, да? На самом деле, когда мы такие все загруженные, что у нас не хватает времени ни на служение, ни на общение с Богом, ни просто, знаете, общение с братьями, сестрами, на самом деле мы эгоисты с вами, потому что мы что-то уже поставили выше Бога. И оно нас уже так задушило и задавило, что нам кажется, ну ладно, ну Господь поймет, не обидится. Конечно же, знаете, кажется, что мы Его не видим. Это кажется, что не пощупаешь, не потрогаешь. И как бы для Него эта обида будет не сильно такая большая. А вот если мы откажем там соседу Васе, Коле и так далее, то это будет большая проблема. И вот на самом деле Господь говорит, что научи меня счислять дни. Научи счислять дни, то есть ценить то время, которое Бог нам всем дал, чтобы приобрести мудрое сердце. И очень часто, когда мы вкладываем не туда, куда нужно, очень часто, когда наша жизнь, все приоритеты, они стоят не на правильном основании, придет рано или поздно разочарование, придет рано или поздно просто пустота, на что мы потратили свою жизнь. Поэтому я хочу сказать, что на самом деле нужно уметь отдавать, нужно ценить время, нужно прислушиваться, что говорит Господь. Еще один такой небольшой пример. Вы помните пророк Илия, который, можно сказать, одержал триумф, когда он убил 800 вот этих вот пророков языческих, да, когда просто по его молитве сошел огонь на жертву, когда пролился дождь в Израиле и так далее после засухи. То есть это действительно Божий человек. Но мы видим под влиянием Иезавели, духа Иезавели, какая депрессия потом пришла на Илию. И когда Бог к нему обратился и спросил, и говорит: «Что ты здесь делаешь, Илия?» Да? И Илия стал говорить: «Возревновал я Господи, я сделал то-то, то-то, то-то». Но Господь говорит: «Я знаю, Илия, но что ты здесь делаешь?» Да? И когда Господь к нему сказал, что «Я хочу, чтобы ты сделал вот это, вот это, вот это». И мы знаем, он сказал, чтобы он помазал Елисея, помазал царя над Израилем и над Иудеей. И это были такие завершающие яркие поручения от Господа, которые он должен был сделать. Я хочу сказать, когда мы, знаете, выпадаем из воли Божьей, когда мы останавливаемся где-то на каком-то шаге, и мы не ищем дальше лица Божьего, мы можем пропустить те главные миссии, которые Бог нам поручил. Поэтому очень важно вот быть чуткими к тому, что Господь нам говорит делать, где Он призывает действительно, может быть, передать это кому-то, помазать кого-то, сделать себе учеников, начать кому-то свидетельствовать и так далее. И это очень важно и для церкви как таковой, потому что если в нашу церковь будут приходить новые люди, и если мы действительно не будем им служить, не будем им свидетельствовать, помогать, сносить их немощи и так далее, у нас постоянно будет, знаете, такой как бы дисбаланс церкви, но Господь хочет, чтобы мы все пришли в единство, единство веры, единство духа. И давайте мы откроем 1 Коринфянам 10:24. «Никто не ищи своего, но каждый пользу другого». Этот стих перекликается с теми стихами, которые мы читали в начале. «Никто не ищи своего, но каждый пользу другого». Иногда непонятно, Господь, ну почему я о себе не должен заботиться, да? Почему я не должен решать свои проблемы? А вот как раз и получается этот духовный закон. Когда мы ищем пользы ближнему, то Господь устраивает нашу жизнь. Господь заботится о нас, да? И давайте мы вернемся к Римлянам, 15 глава, 5-6, 7 стих. Нам очень важно действительно не расстраиваться, ни в коем случае не обозливаться, не разочаровываться насчет обстоятельств, людей, которые нас окружают, но принимать просто каждый день нашей жизни как урок, который Господь дает нам пройти в Его школе. И у нас для этого есть все возможности, у нас есть Слово Божие, у нас есть Дух Святой. Не бунтить, не возмущаться, да? И смотрите, что сказано дальше в этих стихах. «Бог же терпение и утешение, да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». И седьмой стих, пожалуйста. Седьмой стих. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Вау! Как Христос принял нас! Христос не смотрел на наши все, знаете, вот эти проступки, грехи, на все наши косяки, но Он принял нас по Своей милости и любви. И мы с вами не имеем права над кем-то превозноситься, мы не имеем права кем-то пренебрегать, кого-то не прощать, потому что в Писании сказано, что мы должны принимать, как и Христос принял нас. Когда в церкви будет это понимание, тогда будет просто колоссальное единство, когда мы будем вот в этом, в одном в таком духе Христовом. Вы знаете, единство, оно настолько важно, потому что сейчас разобщение в мире, разобщение в странах, разобщение просто на континентах, но в церкви этого быть не должно. И знаете, такой, может быть, не очень такой веселый пример, но однажды в небольшом городе американском во время зимних таких холодов девочка, 2 годика, она ушла из дома. И весь город просто, я не знаю, там небольшой городок, но они все поднялись искать ее. Она пошла, там была какая-то лесная полоса, и она пошла туда. И они искали долгое время, они не могли ее найти. И потом, в конце концов, кому-то пришла такая идея, чтобы просто, там, кто был, мужчины, женщины, чтобы всем взяться за руки и идти просто шаг в шаг и прочесывать эти там поля и лес этот, просто идти вот такой большой колонной. И когда они выстроились в эту колонну, вы знаете, они нашли ее, но она уже замерзла, она свернулась калачиком, она замерзла. И кто-то тогда воскликнул, говорит, если бы мы только вместе взялись за руки, если бы мы сделали это раньше, она бы не умерла. И вот понимаете, очень часто, когда у нас нет единства, есть разобщение, нет единого вот этого Духа Христова, нет вот этого просто понимания, что мы должны действительно все быть как одна семья, мы должны сносить слабости друг друга, мы должны подымать друг друга. Если это есть в церкви, если мы это понимаем, что действительно это очень важно, такая церковь, она будет сильна. Знаете, интересно, что вы слышали, что каждая снежинка, она имеет свою собственную структуру. Но когда снежинки падают одна к другой, то получается прекрасный сугроб снега, да? Вот точно так, мы все разные, мы все имеем различные характеры, как я сказала, различные индивидуальности. Кто-то больше прошел в жизни испытаний, кто-то меньше. Но все вместе мы должны скреплены быть вот этой Божьей любовью. И в этом наша сила, в этом будет наша сила. Итак, на этом я хочу закончить. Но мое послание сегодня, моя проповедь сегодня о том, чтобы мы действительно имели вот этот Дух Христов, чтобы мы действительно могли сносить слабых людей физически, духовно слабых, да, чтобы мы могли подымать, прощать, миловать, чтобы мы могли отпустить то, что мы сильно держим, да, отдать просто самое наше любимое и дорогое, отдать это Господу, чтобы Он это приумножил, Он приумножит это, Он оценит это, да, чтобы оно не стало просто идолом в нашей жизни. И, конечно же, слушать голос Бога, исполнить ту волю Его, то предназначение, которое, я верю, Он имеет для каждого человека. Это самое прекрасное, самая прекрасная Его воля.